С этого дня ее жизнь сделалась совершенно невыносимой. Иван полностью свалил на нее свои дела по работе, но не уволился, а наоборот, внимательно за всем следил, придирчиво изучал отчеты и договора. И действительно привел Ирусика в их квартиру. Однажды, вернувшись с работы, Яна обнаружила в прихожей два замызганных потертых чемодана и дешевую выцветшую сумку. Из гостиной слышался возбужденный смех и звон посуды. Онемев от бешенства, она с грохотом хлопнула входной дверью. На шум они соизволили выбраться в прихожую. Девица небрежно помахивала дорогущим бокалом с любовью, выбранным лично Яной в подарок мужу на годовщину свадьбы, и хозяйским жестом обнимала Ивана за шею. Тот улыбался глупой пьяной улыбкой от уха до уха. «О, Янчик пришла! Ирусик, познакомься, это моя почти бывшая!» Яна нехорошо сощурилась, отодвинула ногой мешающую пройти сумку и подошла вплотную к сладкой парочке. Приблудная девица глянула настороженно, трезво и цепко. В отличие от Ивана, она справедливо опасалась боевых действий и репрессий. Яна коротко и презрительно хлопнула Ирусика по руке. Бокал выпал, и на светлом ковре осталось безобразное, напоминающее кровавое пятно. Не останавливаясь на достигнутом, Яна одарила Ивана не слишком сильной, но оскорбительной пощечиной, и, не дожидаясь, пока оба опомнятся, гордо подняв подбородок и идеально прямо держа спину, удалилась в спальню, аккуратно прикрыв за собой дверь. Спустя секунд пять шок прошел, из прихожей раздались показушные всхлипывания из серии «Пожалеете маленькую, несправедливо обиженную, беззащитную девочку», и забубнил что-то утешительно успокаивающее Иван. Вот так. По крайней мере, на сегодня она им кайф обломала. На этом ее минутное торжество закончилось. Любовники устраивали бесшабашные пьянки в гостиной, обстановку которой Яна в свое время собственноручно старательно подбирала. Разводили свинство на кухне и без зазрения совести таскали продукты у нее из холодильника. С каждым днем Яна зверела все больше, а выхода из образовавшегося кошмара не предвиделось. Могло стать только хуже. Нанятый за немалые деньги юрист объяснил ей, что почти половина фирмы и часть квартиры безусловно принадлежат Ивану. Получить их обратно будет крайне непросто, если вообще возможно. И предупредил, что цена на подобные услуги окажется высокой. О том, что отец рано или поздно обо всем узнает, не хотелось даже думать. Большую часть времени она теперь проводила на работе или в прогулках по улицам, а дома старалась появляться как можно позже и реже. Иногда даже ночевала у отца. Неубедительно врала, что соскучилась или устала и не хочет тратить полвечера на дорогу домой. Отец старательно делал вид, что верит. Однажды в декабре на работе отмечали чей-то день рождения. Яна, не подумав, хватила коньяку и только выйдя на улицу, сообразила, что машину придется оставлять у офиса. Окинув страдальческим взглядом похороненную под влажным сугробом Хонду, она всерьез задумалась. Конечно, можно вызвать такси, но вечером полно пробок, и она неминуемо надолго застрянет с незнакомым, скорее всего, несимпатичным мужиком в замкнутом пространстве салона. Яна передернула плечами и решительно направилась в сторону метро. Идти предстояло минут 10. Зябко ежась, она брела по плохо освещенной улице. Мокрые хлопья снега заставляли ее поминутно поправлять тонкий шарф. Побаливало горло, тек нос. Тонкие замшевые сапоги, рассчитанные на сухой и чистый коврик в машине, моментально промокли, а ноги замерзли. Остро и болезненно вспоминалась скамейка на бульваре и силуэт Данилы, едва различимый в зыбком свете фонарей. И то, что случилось дальше. Яна то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Прошло всего 3 года, а было такое ощущение, что минуло полжизни. Погода стояла почти как в тот день, также вечерело, только тогда ее грели надежда и вера в успех. А сейчас остались лишь безнадежное отчаяние и жалость к себе. Она рассеянно скользила взглядом под предпраздничным витрином, а мысли, как всегда в последнее время, привычно крутились вокруг Ивана. Даже Новый год ей придется встречать в одиночестве. На глаза навернулись слезы, и, переходя дорогу, она не заметила темную машину с тускло горящими фарами. Иногда почти бесшумные двигатели оказываются злом. Яна услышала только внезапный яростный визг покрышек по мокрому асфальту и увидела стремительно приближающийся свет, буквально в метре от себя. Сообразить и сделать что-либо она уже не успевала. Вдруг ее схватили за шиворот и дернули назад. Она сделала пару шагов спиной вперед и с размаху села на грязный бордюрный камень. Из машины выглянул насмерть перепуганный водитель. Убедившись, что Яна не пострадала, он облегченно матюкнулся и дал по газам. Несколько секунд Яна сидела не шевелясь, стараясь справиться с резкой вспышкой боли в позвоночнике. Затем осторожно обернулась к своему спасителю. Тот стоял у нее за спиной, не делая попытки помочь ей встать и никак не комментируя ситуацию. Яна, держась за спину, медленно поднялась и смерила незнакомца настороженным взглядом.
«Похоже, вы меня спасли. Благодарю».
«Не за что». Неуловимый странный акцент. Яна всмотрелась. Бесстрастное лицо, широкие скулы, раскосые глаза. Азиат. Хорошо одет. Действительно хорошо. Неброско, скромно, со вкусом. Фетровая, модная в этом сезоне шляпа, кашемировое пальто, идеально начищенные ботинки. Дорогие рубашка, галстук, на руке простые с виду часы за несколько тысяч долларов. Некоторое время они молча стояли, изучая друг друга. Незнакомец от чего-то не уходил, но и продолжать разговор не торопился. Сама еще не зная зачем, Яна поинтересовалась.
«Могу я в благодарность вас угостить?»
«Почему бы и нет?» Знание языка безукоризненное, лишь легкий акцент выдает некую инородность. Неподалеку заманчиво светилась вывеска бара. Они зашли и заняли укромный столик в углу.
«Что вам заказать?»
«Мохито». Она заказала два. В молчании выпили, и Яна заказала еще. Наконец он спросил со слабым интересом. «Зачем вы бросились под машину?»
«Едва ли беседа с незнакомой девушкой должна начинаться подобным образом?»
С сарказмом подумала Яна. Вслуже возмущенно возразила.
«Я не бросалась».
«Значит, мне показалось. Странно, обычно я не ошибаюсь в подобных вещах». Он слегка поклонился, как бы выказывая раскаяние, которого не было и в помине. «Если с вами все в порядке, я, пожалуй, откланяюсь». В его словах читалась провокация. Или ей показалось.
«А если со мной не все в порядке?»
«А с вами не все в порядке?»
«Можно и так сказать».
«Какого рода у вас проблемы?»
«Мне страшно мешает жить один человек».
«В каком смысле мешает?»
«Из-за него моя жизнь превратилась в ад. Он лишил меня практически всего, и я бы совсем не огорчилась, узнав, что он умер».
«Вот как? Не слишком ли?»
«Не слишком».
«Расскажите мне, если хотите».